Но и на следующий день они не догнали девушку и хорька. До позднего вечера они шли за тигрицей, пока накопившиеся ушибы и царапины не вынудили Джон Тома объявить привал. Спали они беспокойно и еще до рассвета двинулись дальше. Во второй половине дня последние деревья сменились чахлым кустарником и голыми камнями. Впереди широкая, чуть всхолмленная желто-коричневая равнина переливалась в чистейшую гипсовую белизну, простершуюся от горизонта к горизонту. Пустыня лежала довольно высоко над уровнем океана, и потому жара в ней была не смертельна, а всего лишь изнурительна. Стоял мертвый штиль, и тонкий покров песка хранил отчетливые следы яльвара и глупости. И это было хорошо, поскольку песок намного хуже удерживал запах, чем сырая почва, и Маджу было все труднее отличать его от запахов обитателей пустыни. «Кореш, надеюсь, ты неплохо запомнил карту. Это полновременная пустыня, если не ошибаюсь». Матш нахмурился. «Я думал, пустыни бывают только безвременные». «Не смотри на меня так. Не я придумал это название». Джон Том показал за низкие дюны. «Воду мы найдем наверняка только в центре пустыни, в городе Красный Камень. Пустыня не очень широка, но все равно сумеет прикончить нас, если собьемся с пути». «Да, парень, умеешь ты успокаивать». Выдор поглядел на Роза Рык. «Эй, длиннохвостая, друзей наших не видать?» Сверхъестественно зоркий взгляд тигрицы обшарил горизонт. «Никого и ничего. Один песок». «А, черт, вы как сговорились!» Матш вытряхнул песок из сапога. К утру оставленные позади горы превратились в бугры. Напрасно Джон Том высматривал вокруг зелень и влагу. Неужели эта земля абсолютно бесплодна? Даже зачуханный кактус порадовал бы глаз. Они не увидели ничего. Конечно, из этого не следовало, что полновременная пустыня необитаема, но жизнь, если и была, не спешила поставить об этом в известность трио путешественников. Юноше постоянно казалось, что за следующим барханом он увидит яльвара и глупость, но не тут-то было. Ни в тот день, ни в следующий. На третий день Мадж предложил спутникам остановиться и опустился на колени. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ты заметил?» «Что заметил?» По лицу Джон Тома струился пот, а в душе царило отчаяние, вызванное не только безуспешностью поисков, но и мучительной жарой. Матш хлопнул лапой по песку. «Этот песочек! Приглядись-ка!» Джон Том упал на колени. Вначале он ничего особенного не увидел, и вдруг из-под пальцев Маджа выползла песчинка, потом вторая, третья. Они двигались на восток, лапа Маджа их не шевелило, не делал этого и ветер, ветра не было вовсе. Пока одиночные песчинки выбирались из-под мизинца выдра, возле большого пальца воздвигался маленький вал. Песок совершенно самостоятельно перемещался в субширотном направлении. Джон Том положил ладонь на горячую поверхность, увидел тот же феномен и ощутил, как на затылке вздыбились волосы. «Ползучки хреновы!» — пробормотал выдор, вставая и отряхивая лапы. «Какое-нибудь подземное смещение?» — предположил Джон Том. «Или под песком кто-то живой?» Последняя гипотеза показалась неприятной, и он поспешил ее отвергнуть, пока у них не было никаких доказательств, что эта страна обитаема. «Это еще не все!» — Матш показал назад. «Видишь тот холм? Вон тот! Мы вчера через него перешли!» «Чертовски забавно, верно?» Джон Том и Роза Рык напрягли зрение, чтобы рассмотреть пейзаж дальней родственницы Серенгети. Примечание — национальный парк в Танзании. «Теперь он ниже!» «Так это же естественно, Матш! Мы отошли от него, вот он и уменьшился!» Выдор упрямо покачал головой. «Чертовски быстро уменьшился, кореш! Мадж надел котомку и двинулся дальше. И вот еще что. Вам не показалось, что мы топаем вниз по склону? Джон Том не пытался скрыть замешательство. Взмахом руки он указал на западный горизонт. «О чем ты говоришь? Мы на ровной земле». «Я не на ровной». Выдор напряг мозги, чтобы передать ощущение словами. «Что это тут не так, шеф? Нюхом чую». В тот вечер нюх пригодился Выдору больше, чем вестибулярный аппарат. Обнаружив на песке темное пятно, он вырыл ямку и был вознагражден струйкой удивительно чистой воды. Странникам хватило терпения наполнить мехи, и лишь после этого они утолили дикую жажду. Эту ночь решено было провести у источника влаги. Ощутив, как его трясут, Джон Том разлепил веки и сонно уставился во мрак. Над ним высился силуэт встревоженного Маджа. «Приятель, не мешало бы тебе глянуть кое-на-что?» «Среди ночи?» «Сбрендил». «Надеюсь, чувак», — прошептал Выдор, — «всей душой надеюсь». Джон Том вздохнул и отбросил накидку, и обнаружил, что выплевывает песок. Над лагерем сияла полная луна, освещая котомки оружия и частично зарытые в песок ноги Розарык. Ночью ветер поднялся, вот и все. Он поймал себя на шепоте, хотя понижать голос вроде было ни к чему. «Да неужто ты чувствуешь ветер?» Джон Том послюнил и поднял палец. «Нет, полный штиль». «Тогда полюбуйся на свои копыта!» Джон Том внял совету и увидел, как его ступни обтекает песок, движущийся намного быстрее, чем вчера. Юноша отдернул ноги с такой поспешностью, будто эти крошечные зернышки кварца обладали зубами. «Посмотри вокруг, приятель!» Да, движение песка к западу намного ускорилось. Казалось, оно убыстряется на глазах. Безостановочное смещение сопровождалось сухим шорохом трущихся друг от друга крупинок. В конце концов голоса разбудили тигрицу. «Что тут творится?» «Не знаю», — проворчал Джон Том, следя за движением. «Песок ползет, к тому же гораздо быстрее, чем вчера». «Я вовсе не уверен, что хочу знать, в чем тут причина». «Может, лучше вернуться?» Розарык вытряхнула песок из сандалий и принялась обуваться. «Вернуться нельзя». Джон Том натянул сапоги. «Если пойдем назад, то прости-прощай, Яльвар. Глупость и, конечно, лекарство для Клота Горба. Но я не желаю никого из вас принуждать. Розарык, ты меня слушаешь?» Она не слушала, а показывала на запад. «Кажется, намечается альтернатива. Мы уже не одни. Цепочка верблюдов, обнаруженных тигрицей, еще не поравнялась с ними, но шла параллельным курсом. Расхватав вещи, троица бросилась на перехват каравану. Солнце уже готовилось взойти на небосклон и принести с собой не только желанный свет, но и абсолютно никому не нужную жару, а песок вокруг бегущих все смещался, неуклонно смещался к западу. Верхом на верблюдах ехала разношерстная компания грызунов. Сумчатые крысы, полевые мыши и другие обитатели пустыни, сильно смахивающие на усатых карликов-бедуинов. Подбежав к головному верблюду, Джон Том хотел отвесить легкий поклон, но оступился и едва не растянулся на песке. «Куда вы так торопитесь?» Крыс не удостоил его ответом, зато заговорил верблюд. «Мы идем в красный камень, человек. Сейчас там собираются все пустынники». Величавые манеры Джон Томова собеседника вполне соответствовали повадкам драмадеров. Он сплюнул влево, и юноша едва успел увернуться от сгустка зловонной слюны. «Кто вы, путники?» — полюбопытствовал крыс. Подобных ему на верблюжьей спине могло уместиться полдюжины. «Чужие в этой стране. — О, да, это вполне очевидно, — заметил верблюд. — А почему все идут в Красный Камень? — спросил Джон Том. Верблюд оглянулся на своего наездника и печально покачал головой. — Неужто не знаете? — удивился крыс. — Чувак, если б знали, разве б спрашивали? — сказал Мадж. Крыс широко развел передними лапами. Наступило стечение. Пора, когда нити волшебства, связующие эту землю, стягиваются в один узел. Пора обращения времени. Что это значит? Крыс пожал плечами. Не требуй у меня объяснений. Я не чародей и знаю лишь одно. Если до рождения новой луны ты не укроешься в Красном Камне, то уже никогда не доберешься до него. Он шлепнул верблюда по холке, и тот раздраженно повернул голову. — Бартим, не надо так делать, а то пойдешь пешком. Я размеряю свою скорость, как и все мои сородичи. — Да, но время поджимает. — О да, только послабее, чем ты, — капризно ответил верблюд и оглянулся на приотставшего Джон Тома. «Чужеземцы, мы встретимся в Красном Камне, а если не встретимся, то выпьем чарку за помин ваших душ».